программа «Цена победы».
Добрый вечер. Как всегда в это время на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Мы продолжаем наш бесконечный рассказ о Второй мировой войне и о бесчисленных событиях и персонажах, которые с этим связаны. И сегодня у нас необычайно интересная тема, потому что мы будем говорить, возможно, о главной стороне современности. И если вы подумали, что это Америка, это вовсе не Америка. Мы будем сегодня говорить...
Все подумали, что это Россия.
Да. Большинство подумало, что это Россия. Нет, мы сегодня будем говорить и не о Соединенных Штатах, и не о Российской Федерации. Мы сегодня будем говорить о новой сверхдержаве 21 века. Мы будем говорить о Китайской Народной Республике. Страна с самым большим в мире населением. Страна по паритету покупательной способности. Похоже, уже наш гость меня поправит, если я не прав. Самая большая экономика мира, самый высокий... высокими темпами роста и так далее и тому подобное. Итак, Китай. Китай, как известно, и мы уже рассказывали, принимал самое активное участие во Второй мировой войне. Китай стал одной из держав-победительниц. Китай стал постоянным членом Совета безопасности ООН при создании Организации Объединенных Наций. И Китай сыграл одну из главных ролей во Второй мировой войне. И тема нашей сегодняшней программы – это создание Китайской Народной Республики. Понятно, что Китайская Народная Республика – это тоже Китай, но, тем не менее, Китайская Народная Республика, созданная в 1949 году, это принципиально новый этап многотысячелетней истории Китая. И вот о том, как была создана КНР, почему была создана КНР, почему проиграло законное правительство Чан Кайши после окончания Второй мировой войны, мы поговорим с нашим гостем, с нашим экспертом, который уже бывал в нашей программе, к сожалению, может быть, слишком редко, и надо почаще его приглашать. И я с удовольствием представляю Александра Владимировича Лукина, доктора исторических наук, руководителя департамента международных отношений Университета Высшей школы экономики и одного из самых известных и авторитетных российских китаистов. Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, я забыл сказать, что ведем мы эту программу, как всегда, в нашем блистательном дуэте, вот, точнее, у нас одна блистательная часть, это Виталий Дымарский, а я посильным образом ему пытаюсь, так сказать, помогать и не портить общее впечатление.
Да, ты портишь общее впечатление, что сейчас будем тратить время наше драгоценное на взаимные, значит, эти комплименты. Давайте отойдем от этого.
Александр Владимирович, давайте начнем с 45-го года, потому что вот процесс...
Просто представлял тему, как я понимаю, что мы хотим поговорить о Китае, как в какой-то степени, а может быть в большой степени, это вот Александр Владимирович нам разъяснит, как порождение Второй мировой войны, если хотите.
Да. Саш, можно ли говорить, что Китайская Народная Республика – это детище Второй мировой войны?
Да, можно, безусловно. Я бы даже так сказал, что если бы не было Второй мировой войны, то, скорее всего, Китайской Народной Республики бы и не было. Так же, как большевистская Россия. Это порождение Первой мировой войны. Китайская Народная Республика – это, безусловно, порождение Второй мировой войны, потому что именно тогда были созданы условия для победы коммунистов.
Хорошо. Мы уже рассказывали в наших программах, что участие Китая во Второй мировой войне было своеобразным в том смысле, что в Китае было две силы фактически. Это был президент республики Чан Кайши, его правительство, его партия Гоминьдан, и параллельно с этим довольно мощная компартия Китая и довольно мощные вооруженные формирования компартии Китая. И во время Второй мировой войны, и вы об этом рассказывали в одной из наших программ, они с одной стороны, эти две силы, Гоминьдан и коммунисты, были союзниками в борьбе с Японией. С другой стороны, они были соперниками, если не сказать врагами, за контроль над Китаем. Вот. И если говорить об этом, то как эти две силы в каком состоянии встретили окончание Второй мировой войны?
Ну, давайте все же начнем немного не с конца Второй мировой войны, а с начала, потому что нам надо понять, почему компартия укрепилась и как она пришла к концу Второй мировой войны. Вот, во-первых, вы говорите, что гоминьданское правительство было законно. Это вопрос тонкий, потому что вообще-то Чан Кайши тоже захватил власть военным путем. с помощью, кстати, советских советников. Ну, не то, что захватил, а как бы установил власть Гоминьдана на большей части Китая. Но когда он захватил власть, он захватил власть...
Какой год? Это какой год, Александр Владимирович?
Это 1927 год, когда он как бы захватил Нанкин и установил там столицу, да, но я хотел сказать, что он при этом не смог установить контроль над всем Китаем, да, во-первых, он даже не полностью контролировал, собственно, гоминьдановскую армию, он как бы установил контроль над некоторыми районами и некоторыми милитаристами, которые контролировали некоторые районы. Но вот, например, из 2-миллионной армии ему лично подчинялись только там 300 тысяч человек. Да, кроме того, некоторые районы он вообще не контролировал. Там, например, северо-восточный Китай. Они так формально говорили, что они входят в Китайскую республику, но не особо его слушали. Значит, если мы пойдем дальше, то как бы то коммунисты, с которым был сначала союз, как мы знаем, а в 27-м году он его разорвал, потому что он опасался, что они захватят власть внутри Гоминьдана. Они тогда были как бы, коммунисты были частью Гоминьдана в рамках Единого фронта. Значит, он устроил репрессии, ну, Чан Кайши в смысле. И, но поскольку коммунистические командующие были также и в общей как бы армии, да, гоминьдановской, то некоторые части перешли на их сторону, и они начали поднимать, кроме того, их поддерживали там рабочие в некоторых городах, они начали поднимать восстания. Короче говоря, сложилось так, что они стали контролировать коммунистические разные части, некоторые части страны, это назывались советские районы. И это были довольно значительные такие куски. Но примерно к 1932 году Гоминьдан основную их часть ликвидировал и окружил самый большой советский район в провинции Цзянси. Тогда, значит, коммунисты решили отступать. 2 года отступали на территорию, которую Гоминьдан не контролировал, вот с самого юга, из провинции Цзянси. Так называемый Великий поход это был, да? И они отошли в Юнань, в северо-западном Китае, и там, значит, потеряв при этом 0,9 своей армии. Да, она была там, по разным данным, от 70 до 100 тысяч человек, а дошло там не больше 10. То есть к началу войны, ну, сейчас мы говорим о японо-китайской войне,
37-й,
да. Год. 37-й
год.
Официально началась в 37-м году, хотя, конечно, Япония до этого захватила северо-восточный Китай, а еще некоторые там территории. Ну, вернее, она не официально началась, потому что Китай не объявлял войны. Ну, Чан Кайши не объявлял войны официально Японии до Перл-Харбора, то есть до 41-го года. Но фактически она шла. И, кстати, в Китае считают, что, значит, тем самым Вторая мировая война началась в 1937 году, а не в 1939. Значит, к тому времени коммунисты были почти разгромлены. Это были очень небольшие силы, из городов их почти всех выгнали, и это были небольшие силы, там, ну, может, 10 там тысяч, может, чуть больше человек, которые сконцентрированы были вот в отдаленном северо-западном регионе.
Но при этом напомним, что Мао Цзэдун уже стал признанным лидером.
Мао Цзэдун стал признанным лидером по дороге, да, на совещании в Цзуни в 1939 году, когда он, в общем, там оттеснил и уничтожил большую часть своих соперников. Хотя официально он еще не был председателем партии, он им стал позже. Вот. Но фактически он был лидером, да. Хотя у него кое-какие соперники еще сохранялись. В частности, такой Ван Мин, например, который, значит, представлял там Советский Союз и его группу. Вот. Короче говоря, и тут началась война, да, с Японией. И эта война, как я уже сказал, создала условия для укрепления Компартии. Каким образом? Во-первых, был создан фактически, ну, это не называлось союз, но, короче говоря, Советский Союз начал массированную помощь Китаю, гоминьдановскому Китаю, потому что хотел, чтобы силы Японии были оттянуты на Китай. Да, с 27-го года до 37-го отношения были плохие. В начале даже сразу после 27-го года были разорваны дипломатические отношения, потом в 32-м году они были восстановлены, но отношения все равно были довольно плохие. Но где-то вот ближе к 37-му году начались некоторые переговоры там с Гоминьданом, и в 37-м году было заключено, ну, сразу после, через месяц, да, Япония, это инцидент Лугоуцяо, да, у моста Марко Поло, был, если не ошибаюсь, в июне 37-го года. И уже через месяц было заключено советско-китайское соглашение о ненападении, и вместе с ним, значит, была заключена договоренность о массированной помощи. Там она была больше, чем, например, Советский Союз оказал помощь Испании. Там около 1000 самолетов было предоставлено, одних только там, и много чего другого. И льготные кредиты на все это.
А другие иностранные державы тогда вмешивались во внутреннее дело Китая или только уже после войны, когда американцы стали поддерживать Гоминьдан?
Ну,
Гитлер еще, да, поддерживал, по-моему, да, одно время.
До 37-го года Германия помогала тоже.
Ну, они Гоминьдан не разорвал с ними отношения, опять же, с гитлеровской Германией до 41-го года. И какое-то там сотрудничество у них тоже было. Но с другой стороны, державы вот, как бы западные, да, которые, в принципе, уже в 1939 году началась официальная война, да, с Гитлером, то в Европе они поддерживали, но в основном на словах. Да, особой материальной помощи не поступало. И после Перл-Харбора, естественно, американцы тоже стали поддерживать, но поскольку они сами воевали с Японией, то особой такой материальной помощи не было, хотя было создано уже потом коалиционное командование дальневосточного вот этого региона, куда входили и китайцы, там американцы, как бы союзное командование. Вот. Короче говоря, советская помощь шла к Гоминьдану. И, казалось бы, должна была укреплять его. Но, с другой стороны, коммунистическая партия тоже укрепилась, потому что, значит, во-первых, Советский Союз как бы стимулировал создание нового единого фронта. В рамках этого единого фронта коммунистические силы получили легальный статус. Они вошли формально в общую национальную, ну, то есть гоминьдановскую армию. Сначала была создана отдельная такая коммунистическая 8-я армия, а затем еще 4-я. Вот. Но в то же время они получили легальный статус. Это уже были не просто какие-то там, значит, непонятные повстанцы, а вполне части официальной армии. И они, их тактика войны с Японией, с японцами, была довольно хитрая. Да, они, как бы в то время, как гоминьдановская армия держала фронт и воевала, ну, как бы нормально, как во время войны, да, положено, то коммунисты начали создавать освобожденные районы за линией фронта японским.
То есть расширять просто зону своего контроля.
Да, но не за счет гоминьдановской, не той территории, которую контролировал Гоминьдан, а она сужалась, да, потому что японцы наступали.
За счет территории, которую занимали японцы, отбивая у японцев какие-то куски, да?
Да, при этом японцев, у них не хватало сил контролировать всю территорию. Да, они контролировали, ну, там, крупные города, создали там, и то не могли полностью сами контролировать, поэтому создали несколько марионеточных государств, да, Маньчжоу-го, там потом еще несколько, короче говоря. Они даже создали ну, как бы, китайскую Гоминьдановскую республику во главе с Ван Цзиньвэем, как альтернативную такую, прояпонскую, и со столицей в Нанкине, когда из Нанкина были выбиты войска Чин Кайши. Ну вот, и они, значит, коммунисты, те территории, которые японцы не могли контролировать, это в основном, да, там шоссе, там железные дороги, да, у них даже был такой термин, как бы безопасные территории, полубезопасные территории, территории, которые представляют опасность. Вот эти территории, которые представляют опасность, они активно захватывали, устанавливали там свою власть. Формально признавая гоминьдановскую власть, но, конечно, на самом деле там устанавливая свою собственную администрацию.
И вот... Ильич, а вот эта помощь советская, она была одноканальная? То есть она шла только Чан Кайши, или она была двухканальная? Что-то попадало из оружия Чан Кайши, а что-то напрямую коммунистам?
Основная шла Чан Кайши. Военная техника особенно, потому что, ну, коммунисты, у них даже не было, например, у них не было летчиков, им бесполезно было давать самолеты, например. Вот. А, в принципе, у Чан Кайши было не так уж много летчиков, поэтому туда там 2000 советских летчиков воевали, добровольцы, да, и из них человек 200 погибло. Вот. Но все же она была технически более, значит, как бы передовая. Но коммунисты занимались, вот, как бы вели партизанскую войну и захватывали территорию. И можно себе представить, что к концу войны, к 1945 году, у них, они образовали 19 освобожденных районов, население которых было что-то порядка 95 миллионов человек. А все население Китая в 1945 году было 490 миллионов. То есть где-то пятую часть населения они уже контролировали.
Александр Ильич, а вот Мао Цзэдун, когда такую интересную тактику войны избрал, он уже имел в виду будущую борьбу за власть после окончания войны? То есть была ли это целенаправленная политика с целью создать плацдарм для будущего захвата власти?
Ну, конечно, именно это он и имел в виду. И Гоминьдан это тоже имел в виду. Хотя они пытались во время войны сдерживаться и не вести друг против друга открытых войны, да, но некоторые стычки все равно случались, да, время от времени. Но все готовились и копили силы, и политические условия пытались создать для решающей схватки после войны. Хотя это все было не так и однозначно, и после войны тоже шли и мирные переговоры, но, как оказалось, значит, по крайней мере для Мао Цзэдуна, он вел эти переговоры в основном для отвода глаз. Но это только один фактор, который укрепил коммунистов. Второй фактор – это, конечно, который мог тоже случиться только во время войны Второй мировой, это советское наступление и захват северо-восточного Китая.
Значит, это вы имеете в виду уже август 1945 года, разгром японской Квантунской армии?
Да, разгром японской Квантунской армии, захват северо-восточного Китая, то есть это в основном самая промышленно развитая территория, потому что японцы, им лучше всего контролировали эту территорию, ну, имеется в виду, создав там марионеточное государство Маньчжоу-го, да, и вкладывали туда довольно много денег, и японская вообще колониальная или вот администрация в Китае и в других странах, она была отличная от европейских. Ну, или, по крайней мере, от некоторых европейских. Да, японцы не просто грабили эту территорию. Да, они выдвинули теорию Великой Восточно-Азиатской зоны сопроцветания. То есть они теоретически несли туда прогресс, и еще они, в том числе экономический прогресс, и пытались объединить эти территории под лозунгом паназиатизма, да, то есть борьбу с белыми всякими европейцами, старыми колониальными державами. И, ну, в реальности, конечно, они совершали преступления и так далее, но в принципе, была и другая сторона. Там одни совершали преступления, предположим, армия. С другой стороны, вот в Маньчжурии у них было... Они приняли, успели принять 2 5-летних плана развития, да, промышленности. Причем в основном за счет государственных инвестиций. Поэтому эта территория стала к моменту освобождения советскими войсками была наиболее развитой. И вот эту территорию, значит, со всеми промышленными объектами, значит, фактически Советский Союз передал
Китаю, Мао Цзэдуну, коммунистам.
Мао Цзэдуну, да. Ну, хотя это все тоже не совсем так. Формально он обязан был передать ее Гоминьдану, и кое-что там были, города некоторые переданы Гоминьдану, но куда-то там, ну, типа вот, например, коммунисты туда Гоминьдан не пустили, ну, там советская администрация говорит, ну, что мы можем сделать? Ну, вы же союзники, значит, ну, все равно там власть китайская, ну, и ладно.
Разбирайтесь между собой. Александр Ильич, я вам хочу задать один вопрос, сделав небольшой шаг назад, в годы войны. Если вы могли бы разъяснить вот этот, я не знаю, если хватит на времени, может быть, мы тогда перейдем на вторую половину нашей сегодняшней программы, разъяснить вот этот вот в свое время сенсацию, когда вышла книга Владимирова, от отца Юрия Власова, отца штангиста знаменитого Юрия Власова, «Особый район Китая». Что это такое было во время войны, вот этот «Особый район Китая»? Это же, я так понимаю, где-то 42-45 годы, да?
«Особый район Китая», он был, это как раз то место, Юнань, куда пришли, значит, остатки от потрепанных коммунистических войск, да, но это гораздо раньше, если не ошибаюсь, в 1936 году они туда пришли.
Ну, я помню, что книжка, которая у меня стояла, когда невозможно было достать в свое время, там был стоял «Особый район Китая» 42-45 годы. Ну, может быть, там раньше,
это, да. Это, может, Владимиров туда приехал.
Ну, да.
Значит, это была как бы ставка коммунистов, там находился ЦК, там и все прочие органы. Жили они в пещерах, там я там был, можете съездить посмотреть, даже там лежал на кровати Мао Цзэдуна, когда там сотрудник отошел, я полежал немного.
Извините, вот, да. Давай с особым районом разберемся, конечно.
Да, особый район, и Владимиров там был в качестве представителя, ну, Советского Союза, грубо говоря, одновременно Коминтерна.
А это держалось в секрете, да, тогда?
Это держалось в секрете. Причем там был не один он, там был еще был несколько человек. И там один из них был радистом, да, и туда передавались секретные телеграммы. То есть было непосредственное сообщение между Москвой
и Коминтерном.
Это обеспечивалось. Смотрите, Сталин. Понятно, что для Сталина Китай была очень важная страна. Он понимал значение Китая для послевоенного мира. Сталин в годы войны уже планировал помогать коммунистам захватить власть. Был такой план?
Ну, конечно, и не только в годы войны, а и до этого. Собственно, для этого и создали в 21-м году китайскую компартию. Это была общая коммунистическая такая, ленинско-коммунистическая теория о том, что национально-демократическое так называемое движение – во-первых, является естественным союзником, ну, социалистического государства в борьбе с империализмом. Но когда эта идея в Китае провалилась и поссорились с Чан Кайши, то решили непосредственно помогать коммунистам прийти к власти. И такая идея была везде, и не только там, а как бы это одна из основ теории советского социализма.
А когда когда все переросло в гражданскую войну после войны, то есть после Второй мировой войны, это сразу, да, после победы над Японией, после капитуляции Японии, когда, собственно, можно считать началом гражданской войны внутри Китая?
Нет, не сразу. Поначалу, значит, поначалу шли переговоры, где-то в 1945-1946 годах. Шли переговоры о том, о создании коалиционного правительства, но войну, в общем-то, начал Чан Кайши. он хотел выкурить, значит, коммунистов из вот захваченных ими районов.
Александр Владимирович, Виталий, давайте здесь сейчас прервемся на пару минут. И вот ровно с этого места, с провала коалиционных переговоров 1945-1946 года, после короткого перерыва продолжим наш рассказ.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский, ее ведущий. Сегодняшний наш гость, напоминаю, Александр Лукин, доктор исторических наук, руководитель Департамента международных отношений Высшей школы экономики. Да? Если я правильно все сказал. Мы говорим сегодня о Китае как порождении, как детище Второй мировой войны. Дошли мы уже до послевоенного периода. И вот прервали мы Александра Владимировича на... в том месте, когда вы, Александр Владимирович, рассказывали о том, когда, собственно говоря, переговоры, казалось бы, начавшиеся, да, после капитуляции Японии, переросли вот в гражданскую войну фактически.
Да, и у меня в связи с этим вопрос такой уточняющий, Александр Владимирович. Смотрите, было два игрока главных внешних, да, был Советский Союз.
И Америка.
И Америка. Да, причем и наши там присутствовали в разном качестве, американцев тоже было немало в Китае. Вот какие цели ставил Советский Союз? Науськивала ли, простите за это слово, науськивала ли Москва Мао Цзэдуна на гражданскую войну и захват власти? Или Москва была индифферентна? И, соответственно, Вашингтон. Вот какие цели он ставил перед собой по послевоенному урегулированию, точнее, послевоенному упорядочиванию в Китае?
Ну да, и пользуясь терминологией Владимира, я бы сказал, наускивал ли Вашингтон Чан Кайши, значит, вот на эту войну, тем больше вы сказали, что фактически Чан Кайши был инициатором вот этого уже внутреннего конфликта вооруженного.
Значит, Советский Союз, как я говорил, был в постоянном контакте с коммунистами и давал различные советы. Причем позиция Москвы была довольно такая прагматическая. Я бы, значит, с одной стороны, Сталина, и не только в Китае, во всех других местах, не хотел обострения сильного, там, скажем, США и с другими странами. Но в данном случае речь в основном о США идет. Значит, поэтому он довольно строго придерживался на поверхности, да, Ялтинских соглашений. Вот в Ялтинских соглашениях сказано, что мы должны ввести войска, разгромить Японию. Вот мы ввели, значит, разгромили и, в общем-то, их вывели. Правда, 9 месяцев там постояли, и за это время коммунисты в нем укрепились довольно сильно. Вот. Но, в принципе, вывели. Москва предоставляла уже после этого военную помощь китайской коммунистической армии, но тоже так скрытно. Например, поставлялось не советское вооружение, а там захваченное чехословацкое вооружение. И передавалось им захваченное японское. Вот, чтобы как бы не было никаких эксцессов. И до последнего момента на поверхности, то есть формально Советский Союз поддерживал отношения, ну, с законным признанным правительством Чан Кайши, даже после того, когда Чан Кайши бежал в Гуанчжоу, на самый юг Китая, перед тем, как убежать на Тайвань. Значит, туда, в Гуанчжоу, советский посол был единственный, который поехал с ним в Гуанчжоу. Остальные остались в Пекине. Вот, или в то время, видимо, в Нанкине, потому что Нанкин стал снова официальной столицей. И, то есть, он, соблюдая формальности, но при этом на поверхности во всех официальных документах, но при этом, когда мы читаем, значит, переписку Сталина с Мао Цзэдуном, вот эту, которая шла по закрытому каналу, да, мы видим, что фактически Сталин поддерживал всемерно коммунистов. Просто, возможно, он не верил до конца, что они победят. И оставлял как бы, ну, да, как мы знаем, что существует такой термин, как пропагандистское прикрытие, да, у коммунистов. Да, значит, что если в случае чего, то я не я, и хата не моя, значит, короче говоря.
А американцы что делали?
Сейчас я только скажу. Вот есть документы, телеграммы примерно такого содержания. Но это уже в 49-м году, когда коммунисты уже были близки к победе. Да, что вот он советует. Да, кстати, он подписывался товарищ Филиппов, да, чтобы не знали, что это Сталин там в телеграммах. Вот он советует Мао Цзэдуну, что вы выставите такие... Вот переговоры вести надо, но надо выставить неприемлемые для Гоминдана условия, чтобы все подумали, чтобы они отказались, и мы, и все, и мировое общественное мнение подумало, что переговоры сорваны. На самом деле продолжать наступление. Вот. Значит, что касается американцев, то там был после войны разброд и шатание, и довольно сильные позиции занимали, ну, левые или такие либеральные силы, которые, в принципе, говорили, что, ну, коммунисты, они не такие уж и плохие, и, в общем, желательно, чтобы, конечно, мы поддерживаем Гоминдан, но, в принципе, если они заключат какое-то там соглашение, то будет даже неплохо. И уж в любом случае они не готовы были вторгаться туда всеми силами. Да, потому что страна огромная, чем кончится, непонятно. Да и не такое было настроение. По сути, американцы резко стали противостоять коммунистическому Китаю после начала Корейской войны. Потому что как бы тут уже было размежевание. До этого там, ну, такой четкой позиции не было, что надо именно спасать Чан Кайши. Больше того, считалось, что это довольно коррумпированный режим. В общем, тоже ничего в нем особо хорошего нет. Гарантии, еще раз говорю, Тайваню только уже, были даны ему даже не сразу, когда он бежал на Тайвань, а в 50-м году, то есть когда началась Корейская война. Тогда уже Тайвань стали использовать как базу для помощи Южной Корее.
Александр Ильич, вы сказали, что в 1946 году Чан Кайши первым перешел в наступление. Судя по тому, о чем мы говорили в первой части программы, с одной стороны была регулярная армия, в том числе с советским вооружением и отчасти с американским вооружением, а с другой стороны была армия Мао Цзэдуна без летчиков, без танкистов и так далее. Почему, тем не менее, Чан Кайши не смог одержать победы над коммунистами? В военном отношении.
Потому что во время войны коммунистическая армия сильно укрепилась. Это уже были не десятки тысяч людей, а сотни тысяч, даже, может быть, больше людей. Вот. Она стала, перевооружилась, да, за счет вот советской помощи, за счет того, что было захвачено у японцев. Но я бы сказал, что это даже не главное. Главное, что их поддерживало общество. А общество их поддерживало в связи с очень хитроумной пропагандой коммунистической. Значит, во-первых, и я бы здесь отметил три пункта. Да? Во-первых, я, кстати, говорил с разными китайскими представителями интеллигенции, которые тогда... Ну, воодушевились коммунистами, а потом разочаровались у них. Ну, это уже позже, 80-е там годы. Вот. И они говорили примерно одно и то же. Что, во-первых, коммунисты представили себя как более демократическая власть. Да? Гоминдан – это диктатура. И, кстати, во время Второй мировой войны в Гоминдане проявились более диктаторские тенденции и тенденции к огосударствлению экономики. Да? Ну, во-первых, это связано, конечно, с мобилизацией во время войны, но не только, потому что на самом деле теории Гоминдана, они во многом тоже были основаны на необходимости государственной экономики. И в идеале, кстати, в идеальном с точки зрения Сунь Цзэна обществе тоже не должно быть частной собственности. Вот. Потом это изменилось, но тогда это было так. Во-вторых, коммунисты представили себя как более активные силы борьбы с японцами. То есть вот когда идет фронтальная война, то общество видит, что только на фронте идет, значит, сражение. Да? А когда они захватывали эти территории большие за линией фронта, то много людей видело, что именно они борются с японцами. Что там идет на фронте, они не знали. А тут, значит, конкретно общение вот с населением. И третье, они представили себя как некоррумпированную силу, в отличие от Гоминьдана, да, которая страшно действительно была коррумпирована, высокие налоги и так далее. Значит, и эта политика была сформулирована Мао Цзэдуном в 1940 году, кстати, в такой статье о новой демократии. Это концепция новой демократии, в которой он, ну, грубо говоря, писал, что у нас, мы не выступаем ни за какую там особенную диктатуру одного там рабочего класса или крестьянства, у нас будет народная диктатура всего народа. Вот. А что такое весь народ? Это значит и представители буржуазии национальной, и представители там богатых крестьян, и зарубежных китайцев. Вот с кем мы только боремся, это, ну, поначалу с японцами, а когда начали бороться с Чинкайши, только вот с чинкайшистской верхушкой. Потому что она жутко коррумпирована и как бы и проимпериалистическая.
То есть это был такой привлекательный демократический популизм?
Да. И, конечно, в Китае демократию никто не понимал там в западном стиле. Ну да, ну как бы многие общественные деятели считали, что ну вот будет что-то типа гоминьдановской власти, то есть ну довольно одна там правящая партия, но будут какие-то еще и другие, которые будут что-то там делать в какой-то степени автономии, независимости, может быть, даже больше автономии. Да, будет коалиционное правительство, в которое будут входить как не только коммунисты. Вот, например, коммунисты, когда во время войны строили свои органы власти, у них была система 3/3. То есть члены партии должны были занимать только треть места там. А остальная треть, это там 2/3, это другие слои. Ну, конечно, коммунисты на самом деле все контролировали, но формально это выглядело так. То есть они еще не склонились какой-то, то есть не проводили эту жесткую...
А он что-то обещал крестьянам, потому что вот в русской гражданской войне обещание земли крестьянам – это был решающий фактор поддержки красных против белых.
Да, безусловно. Значит, вот в освобожденных районах конфискация земли не проводилась, даже конфискация земли помещиков. Коммунисты проводили только довольно популярную политику – сокращение арендной платы и уменьшение кредитных ставок. А это как бы нравилось, ну, большинству населения, кроме там тех, кто выдавал эти кредиты, там банкиров каких-то. Вот. В принципе, большинству населения это нравилось. И думали, что так и будет, в общем-то, продолжаться. Крестьяне тоже были в основном за коммунистов.
А вот, Александр Владимирович, при такой поддержке общества, как вы говорите, а победили ли бы коммунисты Гоминьдан без советской поддержки военной?
Трудно сказать.
Ну, понятно, да, что это сейчас, если бы, да.
Вряд ли.
Все-таки это был решающий фактор, да, военная помощь?
Ну, я бы сказал, ну, во-первых, укрепление армии во время войны, в принципе, да, но... Я думаю, что, возможно, решающее. Ну, знаете, так трудно говорить про исторические события, там, что было бы. Может быть, Гоминьдан бы все равно развалился. Но Гоминьдан был все же на подъеме после войны, да, и несмотря на то, что он был непопулярен там среди какой-то категории населения, но армия все же была довольно большая, сильная, и если бы не советская помощь, ну, коммунисты могли бы не выдержать и либо пойти на какое-то соглашение, либо вообще проиграть.
Александр Ильич, а насколько кровопролитной и с жертвами была вот эта гражданская война? Или она была такая своеобразная? Коммунисты наступали, гоминтановцы отступали без особого кровопролития. Как вообще проходила эта война на земле, что называется?
Значит, на первом этапе были довольно жесткие сражения, но по мере наступления коммунистов, Гоминьдан просто рассыпался. И начали переходить целые соединения на сторону коммунистов. Это уже в 1948-1949 году. Потому что это, еще раз говорю, гоминьдановская армия, она не была единой. Там отдельные части вполне могли не подчиняться друг другу, у всех были свои интересы, и как только местные какие-то командиры увидели, что берет коммунистическая сторона, Они там образовали сразу в Гонконге революционный комитет Гоминьдана, начали вести с ними переговоры, и некоторые реально там перешли на сторону коммунистов и даже еще нормально жили некоторое время при коммунистической власти. То есть я не думаю, что она была такой кровавой, как, скажем, в России, да, по числу жертв. Хотя формально армии были огромные, там миллионами человек считались. Но там даже было такие два типа, тяньцзинский и пекинский тип победы коммунистов. Да? И вот в Пекин просто сдался, да. Значит, и там местный генерал, который его со всей армией перешел на сторону коммунистов. А вот Тяньцзин там сопротивлялся, и там погибло какое-то количество людей, да.
Александр Ильич, а расскажите еще, пожалуйста, вот такую дипломатическую историю. Потому что хотя вот Владимир представил Китай в самом начале как постоянный, как победитель во Второй мировой войне и постоянный член Совета Безопасности, но это произошло намного позднее, да, при организации ООН, что Советский Союз и США не могли договориться, да, по поводу того, что США не признавали коммунистический Китай, да, а СССР, естественно, не признавал Китайскую Республику, которая обосновалась на Тайване, да.
Это вы говорите о каком времени?
Ну, я бы послевоенное время, как Китай в 71-м году только стал, да, членом ООН, насколько я помню. Где-то, ну, в начале 70-х годов, после того, как были урегулированы отношения между Китайской Народной Республикой и США, да?
Нет, это было не так, он стал раньше. Раньше того, как они были урегулированы, и вопреки желанию США, потому что там просто проголосовала Генеральная Ассамблея ООН. Значит, много новых государств образовалось, африканских там и разных, и просто членство в ООН голосуется за членство Генеральной Ассамблеи,
да. Но не постоянный член Совета Безопасности.
Нет, нет. США пытались даже этому воспрепятствовать, но не смогли.
Но это уже позднее, уже, да, в 70-е годы получается, да. А после войны даже вопрос не стоял о том, чтобы Китай вошел там в число вот главных победителей в войне, который получает место постоянного члена Совбеза.
Было место, просто это было место за законным правительством, которое Чан Кайши.
За Чан Кайши, да. Но они не заседали там.
Заседали, почему?
А, заседали в Совете Безопасности, как постоянно
считали? Заседали, вот до этого самого 71-го года и заседали.
Ну да, то есть было два Китая. Был как бы, ну, легитимный с точки зрения права Чан Кайши на Тайване, и были коммунисты в Пекине, которые не признавались до времен Никсона. Ну, в полной мере не признавались.
Советский Союз, он даже первое время бойкотировал заседание Совета Безопасности.
Из-за присутствия Тайваня.
Да, из-за присутствия Тайваня. Из-за этого пропустил много важных моментов. Например, Корейскую войну. Там наш представитель Малик, да, отсутствовал. И поэтому это в действительности была не американская операция, а формальная операция ООН.
Да, ну, там говорят, что это была, есть такая версия, что это была такая хитрость сталинская, почему Малик не пришел, что якобы Сталин хотел начать Третью мировую войну, так сказать, руками Китая в Корее, да, и поэтому Малик не пришел, не воспрепятствовал, собственно говоря, вот этой войне, да.
Подобно, потому что он очень осторожно себя вел в этой Корейской войне и мог бы просто оказать ей помощь Северной Корее, но эта помощь оказывалась очень там, ну, тоже добровольцами, значит, и негласно. В то время, как он сказал, ну, попросил Мао Цзэдуна помочь своими добровольцами.
Ну да.
Александр Ильич, возвращаясь назад в 1948-1949 год, правильно я понимаю, что агония Гоминьдана была довольно быстрой, да, то есть сдавались провинции, сдавались города, сам Чан Кайши убежал на юг, и потом уже в безнадежной ситуации с остатками армии через море приплыл на Тайвань. То есть это была в полном смысле слова агония, и ему не удалось оказать какого-то серьезного сопротивления коммунистам.
Ну, не сразу. Я бы сказал, 48-49 год. Это уже началось бегство. И до этого года два там шла война. Коммунисты немного их теснили, но все же война шла. И Гоминьдан вот до 47-го, там, начала 48-го года, он все-таки большую часть страны контролировал. Вот коммунисты были только на северо-востоке и северной части. Вот, а потом уже, да, это началось уже как лавина пошла.
А такой неожиданный, наверное, вопрос, только сейчас мне пришел на голову. А в Китае есть День Победы? Празднуется он? И какое это число?
Как такового Дня Победы над кем?
Над Японией, наверное.
Ну, я бы не сказал, что там есть День Победы, по крайней мере, я его не знаю. Значит, там есть День образования КНР, это как бы победа.
Это 49-й год, да?
Это 1 октября.
Да.
Хотя вот вроде бы один раз там, значит, был парад по поводу победы над Японией.
Ага.
Да, но вот такого дня, как государственного праздника, боюсь ошибиться, но вроде бы нет такого.
Ага.
Именно Дня Победы.
Александр Владимирович, вот еще вопрос такой. Смотрите, вы говорили в первой части программы, что до 49-го года, до победы коммунистов, никому не удавалось взять контроль над всем Китаем.
Да-да.
Всегда были милитаристы, там, коммунисты. Значит, Чан Кайши контролировал только часть территории. Вот когда и почему Мао Цзэдун после объявления о создании Китайской Народной Республики сумел установить полный контроль своего правительства и своей партии над всей страной? Как вообще ему это удалось? В такой, я бы сказал, анархической стране, как Китай.
Я думаю, что это в 50-м году уже, даже после образования КНР. Даже к 50-му году еще Тибет не был присоединен, да, его присоединили по мирному соглашению. Так. Значит, и с Синьцзяном проблемы, когда делегация там вот... Там была создана такая с помощью Советского Союза независимая такая типа республики. Вот. И потом Сталин решил ее отдать Китаю. И там ее полетели на переговоры ее лидеры, и самолет упал на территории Казахстана. Вот, значит, то есть, ну, просто коммунисты – это серьезные люди. Это не какой-то там Гоминьдан. Они просто придавили довольно быстро. Вот. Но Тибет, вот, например, они не контролировали, до войска ввели, но там было, им пришлось пойти на автономию до там 58-го года. Вот. И Тайвань они до сих пор не контролируют, Гонконг и Макао, значит, тоже не так давно перешел.
Александр, вот поразительная история, что коммунисты взяли власть в Китае в 49-м году, создали государство, Китайскую Народную Республику, стали правящей партией, гегемоном, да, и до сих пор удерживают власть. Это совершенно поразительная, конечно, вещь. И еще, мне кажется, поразительная, может быть, стоит упомянуть, что нынешний лидер Китая, Си Цзиньпин, насколько я понимаю, это сын одного из генералов Мао. Так ли это?
Ну, он не был генералом. Он скорее был... Ну, во-первых, китайские коммунисты все в какое-то время там были... Ну, не то чтобы, если и не военными, то, по крайней мере, комиссарами в войсках. Да, но он был один из, да, таких боевых коммунистов, да, руководил там одним из освобожденных районов, а затем, да, стал одним из соратников Дэн Сяопина. И, кстати, он считается автором идеи специальных экономических зон. Интересно, что его район, который он создал во время гражданской войны, назывался специальным районом или особым районом. Да? И он, и вроде бы, когда он беседовал с Дэн Сяопином, он убедил его создать такие районы, и Дэн Сяопин сказал, ну вот пусть он называется так же, как у тебя тогда назывался, вот он будет называться специальный экономический район.
Так что это поразительная история, преемственность не только... КНР как государство, не только партии КПК как правящей партии, но мы здесь видим даже такую, ну, видимо, для коммунистов слово «династическое» неправильно, но мы видим еще и какую-то семейную преемственность современного Китая вот с теми далекими событиями, о которых мы сегодня говорили.
Ну, это не очень удивительно. В принципе, это была фактически крестьянская война. Многие китайские династии возникали новые в результате крестьянской войны, и победитель провозглашался императором. Ну, какие-то там 70 лет или сколько она существует сейчас, это не так много. Подождите еще лет 200, там посмотрим.
Да, я готов подождать. Мы сегодня рассказывали, да, мы сегодня рассказывали об очень интересной истории того, как выросла Народная Республика из итогов Второй мировой войны. Нашим собеседником сегодня был Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики. Александр Ильич, огромное вам спасибо.
Спасибо.
Мы еще продолжим рассказ о Китае. Мы завершаем программу, и программа «Цена победы», как всегда, услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».